Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина.
И Виктор Сайдаков, здравствуйте. В эфире радиопередача «Сибирь-матушка». Это передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». С нами работает звукорежиссер Андрей Боровиков.
Как всегда, наш выпуск мы начинаем с короткого анонса.
За 5 минут по всей Сибири. Это блок межрегиональных новостей.
Этот блок мы готовим совместно с окружным информационным центром. Кроме того, в нашем выпуске сегодня прозвучит рубрика «Это актуально».
Потребительская кооперация на селе. Под этой рубрикой как раз и будет предложена эта тема. В передаче принимают участие начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг администрации Новосибирской области Лариса Яркова и председатель Совета Новосибирского областного союза потребительских обществ Станислав Липский. Радиосюжет Ольги Шадриной.
Рассказы о живой истории Сибири, приходская жизнь в Сибири в конце 19-го, начале 20 веков. Беседы с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым.
Слово о малой родине. Публицистика Василия Шукшина. Это радиоэссе приготовил для вас я. Еще хочу сказать о том, что сегодня в нашей передаче будут звучать добрые, незабвенные и неповторимые песни в исполнении знаменитого ансамбля «Песняры».
А сейчас новости.
Новосибирск. Федеральный центр высоких медицинских технологий в Новосибирске, который будет специализироваться на нейрохирургии, откроется в первом квартале 2012 года. Его строительство велось по новой для Новосибирска технологии из медицинских модульных блоков с уже готовой внутренней отделкой и разводкой инженерных сетей. Поставка блоков, произведенных в Германии, началась в июне, а завершилась к ноябрю. В настоящее время возведение надземной части центра закончено. Ведутся фасадные работы, а внутри идет монтаж медицинского оборудования. Комплекс подключен к отоплению и электричеству. Сообщается, что все работы на объекте закончатся в первом квартале 2012 года. Центр будет представлять собой комплекс из 4 функционально обособленных блоков, рассчитанных в целом на 95 мест, по 20 в каждом отделении. Кроме того, будет работать детское отделение на 15 коек. Палаты оборудованы санузлами, шкафами, сейфами для хранения личных вещей и холодильниками.
Красноярский край. Из-за коммунальной аварии в 6 домах в Свердловском районе Красноярска остались без тепла и горячей воды эти 6 домов. Сообщение о порыве теплотрассы поступило 7 января в 14:50 в районе дома номер 70 по улице Парашютной. В результате без тепла и горячей воды остались дома по улице Парашютной, 4 пятиэтажных, 9 и 10 этажка. На место аварии оперативно прибыли представители администрации района, управляющей компанией «Жилкомцентр» и «Енисейская ТГК-13». Осмотр показал, что порыв произошел из-за износа трубопровода. Сети проложены в 1996 году. Внешний диаметр трубы 133 мм. Во избежание замораживания отопительной внутридомовой системы дома на период проведения работ были подключены к теплоснабжению по временной схеме.
Сообщение из Республики Алтай. Правительство региона в 2012 году планирует провести в республике первую международную туристскую выставку «Очарование Алтая» с участием предприятий Западной Сибири, Казахстана, Монголии и Китая. Предполагается, что участие в выставках придаст позитивный импульс развитию туризма в регионе.
В этом году в Республике Алтай по планам завершится реконструкция стадиона «Спартак», крупнейшего спортивного объекта региона. Стадион является базой для подготовки спортивного резерва, школа высшего спортивного мастерства, служит центром подготовки сборных команд республики. Реконструкция предполагает замену инженерной инфраструктуры, усиление фундамента стадиона, стен и другие работы. Также запланировано обновление футбольного поля. В 2010 году работы обошлись в 10 миллионов рублей.
Межрегиональные новости. Республика Тыва. В новом году в регионе произошли новые подземные толчки. 1 января сила 4 балла, 2 января 4,2 балла, 3 января 3 балла, 4 января магнитуда 4,8 балла, 5 января сила 3,8 балла. Эпицентр землетрясения располагался в Каахемском районе. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. В настоящее время в регионе отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный после землетрясения 27 декабря. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций России уже обследовали 26 зданий, пострадавших в результате землетрясения.
Алтайский край. В Барнауле открылся новый детский сад. Дошкольное образовательное учреждение построено на средства регионального и городского бюджетов. Это третий построенный детский сад в рамках реализации плана расширения сети дошкольного образования Барнаула на 2008-2012 годы. Учреждение оборудовано 7 групп на 135 мест. На строительство нового детского сада было направлено почти 90 миллионов рублей.
Еще одно сообщение из Забайкальского края. Представители Уполномоченного по правам человека в крае в наступившем году начнут работать на общественных началах в районах региона, разъясняя людям на местах их права и порядок обращения за помощью в те или иные органы власти. В конце 2011 года аппарат омбудсмена по согласованию с губернатором края направил главам районных администраций письма с предложением представить кандидатуры на должность общественных представителей, сообщают РИА Новости.
В Забайкальском крае в этом году вступит в силу закон о приемных семьях для пожилых людей и инвалидов, в соответствии с которым такие семьи ежемесячно будут получать по 4 тысячи рублей. Затраты бюджета на эти цели составят 7 миллионов рублей в год. Всего в этом году ожидается создание 150 таких семей.
Еще сообщение из Иркутской области. В 2012 году в регионе начнет работать новая радиолокационная станция «Воронеж». Она пополнит боевой состав российской системы предупреждения о ракетном нападении. В настоящее время строительство РЛС завершено. Она уже проводит измерения. Станция станет четвертой по счету РЛС нового поколения, введенной в состав российской СПРН.
Госкорпорация «Ростехнологии» в этом году возобновит приостановленный в 2009 году из-за кризиса проект по созданию Восточно-Сибирского комбината биотехнологий в области. Комбинат создается на базе Тулунского гидролизного завода. Он будет производить биотопливо и биопродукты. В проект ранее было инвестировано более 500 миллионов рублей.
Вот еще одна хорошая новость из Кемеровской области. Строители области сдали в эксплуатацию в прошедшем году 1,82 миллиона квадратных метров жилья, что на 8% больше, чем в 2010 году. За 2011 год новоселами стали 21,7 тысяч семей. Из них 318 – ветераны Великой Отечественной войны, 967 – семьи переселенцев из аварийного жилья, а 540 – с подработанных шахтами территорий.
Новосибирская область. Правительство области в этом году направит на компенсацию затрат промышленных предприятий на приобретение нового оборудования и научно-технические разработки 130 миллионов рублей. Это на 44,4% больше, чем в прошлом году. Сейчас в регионе реализуется целевая программа «Техническое перевооружение промышленности Новосибирской области» на 2010-2012 годы. В прошлом году предприятиям компенсированы затраты на приобретение нового основного технологического оборудования в сумме 60 миллионов рублей.
Это была последняя новость на этот час. Напомню, что наши передачи размещаются на сайте Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». А теперь обещанная вам песня «Песняры. Зачарованная моя».
Зорки вспыхивают на синявой, до плеча моего притулися золотою своей головой. Чуешь ветер, чуешь вечер, чуешь тихо шапоча сад. Тенькие плечи осыпает царапан. Это я с тобой вечерую, туманами тебе я чарую. Василька.
друг, неумелых, несмелых, не скрываешься ты нигде. Полня белая, яблоком спелым, на долоне твоей упадет. Ты шепнешь мне отчаянные слова, что шептал тебе вчора я, вечеровая, зачарованная, заколыханная моя. Это я с тобой вечерую, туманами тебе я чарую. Васильком шепотливаю, мовою зачаровываю, зачаровываю.
В областном депутатском канале «Радио Слово» радиопередача «Сибирь-матушка». Ее ведут Виктор Сайдаков, Ольга Шадрина. С нами работает звукорежиссер Андрей Боровиков. Это актуально. Потребительская кооперация на селе – современный аспект. Мы вам говорили о том, что в этой передаче принимают участие начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг администрации Новосибирской области Лариса Яркова и председатель Совета Новосибирского областного союза потребительских обществ Станислав Липский. С ними беседовала Ольга Шадрина.
Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» создана секция потребительской кооперации. Она создана практически в конце прошлого года. И это новое направление появилось в процессе обсуждения проблем этой отрасли на заседаниях Координационных советов по торговле и потребительскому рынку. Первое заседание секции прошло в конце 2011 года, и тогда было утверждено положение секции. И в частности, здесь написано в этом положении, что основной целью работы секции станет выработка единой политики по развитию и реализации комплекса мер стимулирования и контроля деятельности предприятий и организаций потребительской кооперации в Сибири. То есть, иными словами, можно сказать, что это будет единая политика, это будет единое решение и это будет единая стратегия развития. Ну а кроме того, бесценный обмен наработанным опытом. Проблем действительно много в потребительской кооперации, и даже когда проходило заседание секции, то журналисты задавали вопрос о том, жива ли вообще эта сфера. Как выяснилось, жива. Вот несколько цифр. Совокупный объем деятельности потребительских союзов, входящих в Сибирский федеральный округ, занимает 12,4% в общем совокупном объеме Центра Союза Российской Федерации, и на 2010 год он составил более 28 миллиардов рублей. Почти две трети совокупного объема – это оборот розничной торговли – 20 миллиардов 913 миллионов рублей. И по сравнению с предыдущим годом оборот даже вырос в сопоставимых ценах на 4,4%. Прирост оборота розничной торговли потребительских союзов достигнут во всех регионах Сибирского федерального округа, кроме Томской области и Красноярского края. И сейчас в Сибирском федеральном округе работает 4840 кооперативных магазинов, из которых 89,3% расположены в селе. О том, каково состояние потребительской кооперации в Новосибирской области, нам рассказал Станислав Липский. Напомню, что он председатель Совета Новосибирского областного союза потребительских обществ. Включаем запись.
Сегодня мы участвуем в обслуживании 1500 сельских поселений. У нас 1450 магазинов. 700 тысяч сельского населения имеют самое непосредственное отношение к потребительской кооперации. Да, сегодня есть частник, сегодня есть структуры, которые активно внедряются. Это хорошо, конкуренция, она как-то немножко стимулирует всех. Но у нас же сегодня торговля, общественное питание, производство. Мы сейчас вот, думаю, что в программе очень конкретно заложим объемы по производству хлеба и хлебобулочных изделий, потому что возить хлеб из Новосибирска в радиусе 500 километров, теперь мы убедились, что это неэффективно. Поэтому нам надо и здесь вести более агрессивную политику, и такие возможности есть, и я думаю, что они найдут поддержку в плане занятости, прежде всего, людей в селе. Ну и, наверное, и авторитет кооперации будет немножко по-другому рассматриваться.
О том, какое значение имеет потребительская кооперация на селе, поделилась своими впечатлениями с журналистами начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг администрации Новосибирской области Лариса Яркова. Давайте послушаем ее.
Три недели назад проезжала сельпо Новосибирского сельского района. Я хочу сказать, что я душой просто отдохнула, потому что на селе магазин или сельпо, да, является единственным местом для общения и для культуры, и для обмена информацией. Я даже увидела, что сегодня многие руководители сельпо, магазинов, в магазинах ставят столики и стульчики, чтобы пожилые люди, придя в магазин, могли посидеть, отдохнуть, может быть, даже выпить чашечку чая, вспомнить, что они еще не купили. Поэтому сказать, что это уже какой-то рудимент, я бы так не сказала. То, что сегодня предприятия торговли на селе развиваются и переходят в новейшие форматы обслуживания, это самообслуживание, очень медленно, но тем не менее это происходит. И наши жители любят вот такие вот универсальные, красивые, хорошие магазинчики с такой же выкладкой, как в городе, с таким же ассортиментом, как в городе. Поэтому это совсем не пережиток прошлого, это сегодня насущная потребность, потому что 1400 магазинов Облпотребсоюза на селе – это самая большая торговая сеть, хотя она по закону не называется сетью. И востребованность сегодня есть, это 9 тысяч занятых на селе рабочих рук. Это тоже показатель, да, я беру без общественного питания. Поэтому это очень важный фактор позитивного развития села. Потому что если магазин благоустраивается, если магазин растет, значит и село растет, значит и покупательная способность селян сегодня достаточно высокая.
А Станислав Липский, кроме того, обратил внимание и на роль потребительской кооперации в развитии территории, в развитии села. Я предлагаю послушать запись.
Руководителям органов местного самоуправления прежде всего задуматься, хватит, наверное, рассчитывать на дотации, которые из областного бюджета. Так вообще проще жить. А вот мы давайте подумаем, как больше денег заработать на месте, как можно решить вопрос переработки на месте, как больше занять людей, как больше получить подоходного налога к себе в бюджет. очень много есть составляющих, которые должны переориентировать органы местного самоуправления, руководителей. Я могу привести массу примеров. Возьмите в Татарском районе главу администрации. Там все вопросы местного самоуправления решаются с участием кооперации. Это обеспечение муниципальных образований всем необходимым через кооперацию. Школы. Через кооперацию. Какие-то проблемы бытовые, социальные. Вот даже такой пример. Случилось несчастье. Ураган прошел. Куда пошли? Пришли в кооперацию. Кооперация с участием районной администрации поучаствовала в том, чтобы быстренько решить проблему, накрыть крыши. И таких примеров можно приводить очень много.
Кстати, потребительская кооперация Новосибирской области является лидером в Сибирском федеральном округе по обороту. В 2010 году оборот составил 7 миллиардов 396 миллионов рублей. На втором месте Алтайский край – 6 миллиардов 720 миллионов рублей. И далее уже с большим отрывом Кемеровская область – 3 миллиарда 196 миллионов рублей. Секрет успеха потребительской кооперации Новосибирской области, как сказал сам Станислав Липский, заключается в том, что все годы потребительская кооперация поддерживалась местной властью и поддерживалась администрацией области. В текущем году вступает новая система поддержки. Об этом рассказала Лариса Яркова. Давайте послушаем запись.
Райпо очень сложно конкурировать сегодня с крупными большими сетями. Во-первых, очень огромное расстояние для доставки. Это уже накладывает отпечаток на ценообразование. Второе, конечно, ассортимент сегодня не такой, как в городе. И третье, расходы сами по себе не оправдывают сегодня содержание вот этих вот магазинов. Поэтому в рамках областной программы развития торговли Новосибирской области предусмотрена государственная поддержка в виде субсидирования затрат для сельских поселений, находящихся за 11 километром. И вот буквально я приехала сюда на совещание, а комиссия заканчивает итоги подведения представленных документов в этой программе. И в этом году первое финансирование уже пройдет. Поэтому это вот один из шагов областной администрации, правительства Новосибирской области в поддержку сельской торговли. В этом году 5 миллионов выделено, но дай бог, чтобы сегодня успели и предоставили документы, потому что, наверное, основной момент для всех получателей субсидии – это правильное оформление финансовых документов. Никто не хочет сегодня их предоставлять, потому что это сегодня работа в правовом поле, да, это открытость, это доступность, это уплата всех налогов, это уровень заработной платы, и это сразу показатель, как работают сегодня райпо. Райпо сегодня все документы привезли. Но в данной программе в порядке, значит, указано, что эту субсидию могут получить не только райпо и Облпотребсоюз, а любой индивидуальный предприниматель, который попадает под эти нормативные документы. Я хочу сказать, что уже 7 предпринимателей представили данные документы, они сейчас тоже на комиссии. Это тоже говорит о том, что сегодня наши индивидуальные предприниматели работают в чистую, в белую, как говорится, да, то есть они сегодня предоставляют финансовые документы по своим издержкам. Это затраты на транспортные расходы, а в совокупности это развитие сельских магазинов.
На 2012 год у секции потребительской кооперации большие планы. О том, как она будет работать, расскажем вам в следующих передачах.
Давайте сначала от поля и речки с родного плеча.
Рассказы о живой истории Сибири. Приходская жизнь в Сибири в конце 19-го, начале 20 веков. Беседы с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым. С ним беседовал Виктор Сайдаков.
Сейчас как раз очень много религиозных праздников, и только что был самый главный. Ну, может быть, я неправильно выразился, я бы сказал так, большой и светлый праздник Рождества Христова. И поэтому, конечно, мы хотели немножечко рассказать вам, дорогие радиослушатели, о том, какой была приходская жизнь в древности, в недавнем прошлом. В недавнем прошлом – это значит в конце 19-го, начале 20-х веков. Об этом как раз я и задавал вопросы Владимиру Александровичу Звереву.
А вообще, какой была эта приходская жизнь? Как она, наверное, отличается сейчас уже от современной? А может быть, тогда основы были крепче, что ли, ее?
Ну, вообще, канонические правила приходской жизни, они установлены много веков назад. Ну, во всяком случае, уже в IX веке нашей эры в Византии был создан такой канонический свод правил бытового, в частности, брачного поведения и поведения общественного православных людей, так называемый номоканон, который остается вообще догматическим правилом до сегодняшнего дня. Ну, конечно, любое сообщество национальное, религиозное, оно эти канонические правила привносит много своих собственных особенностей. Вот русские сибиряки православные, конечно, жили православными общинами. Центр такой общины лежал в храме. Главой общины считался священнослужитель, наставник этого храма. Кроме того, составляли эту общину клир, то есть другие священнослужители и помощники в этом храме. Но кроме того, приходской староста, человек, которого миряне верующие выбирали своим духовным руководителем. И все прихожане этого храма считались членами этого прихода. Приходская жизнь заключалась в регулярных молитвах коллективных, в том, что встречали в селах, в деревнях, которые лежали в стороне от храма, священника и причетников, которые туда регулярно приезжали для каких-то магических религиозных действий, обрядов. Ну, в частности, довольно часто крестные ходы организовывали, либо в случае каких-то выдающихся государственных событий, либо при стихийных бедствиях. Ну, обычные крестные ходы на Пасху, на Богоявление, на храмовые праздники осуществлялись. И вот это как бы такие обычные, регулярные формы приходской жизни. Но в конце XIX века при многих храмах в рамках церковных приходов возникли так называемые церковные братства. Они обычно носили имена святых, в том числе вот и сибирских святых, Иннокентия Иркутского, Василия Мангазейского. Эти братства занимались распространением религиозно-просветительной литературы, занимались благотворительностью. С участием учителей, деревенских активистов, религиозных, священники устраивали вечерние воскресные народные чтения, создавали общество трезвости. Там, в тех селах, где было какое-то влияние старообрядцев, церковные братства вместе со священниками занимались миссионерской деятельностью, то есть вели дискуссии со старообрядческими наставниками и уставщиками, то есть с руководителями приходских старообрядческих общин, дискуссиями по тем или другим вопросам богослужения и вероучения, стремясь обратить старообрядцев в лоно официальной православной церкви.
Вот, Владимир Александрович, затронули мы довольно-таки острый вопрос того времени. Дело в том, что Сибирь – это как раз то место, куда, так скажем, ушли старообрядцы в свое время. И думаю, что об этом нужно поговорить чуть-чуть еще поподробнее. Вот, во-первых, что осталось от них сейчас. И, во-вторых, все-таки, каким образом они жили, где они жили. Дело в том, что сохранились ведь до сих пор старообрядческие села, и никакими их посулами, так скажешь, никакими нововведениями в православной церкви их не соблазнишь.
На самом деле, в XVIII-XIX веках в Сибирь ушло множество старообрядцев из европейской России. Большинство добровольно, просто стремясь укрыться от религиозных преследований, во-первых, а во-вторых, на свободных землях свободным образом организовать свою и хозяйственную, и религиозную жизнь. Особенно облюбовали они горные долины на Алтае, в Восточной Сибири. Вот Алтай вообще стал землей обетованной для старообрядцев русских. Здесь чаще всего искали Беловодье, такую легендарную страну, в которой нет религиозных и социальных притеснений, в которых, в общем, Царство Божие на земле фактически существует. Не находя здесь Беловодье, и дальше на восток шли, в Восточную Сибирь или даже за границу, в Монголию, в Китай. Через Китай доходили до Тихого океана, переплывали потом в Японию, на Филиппины, в Америку. Вот многие старообрядцы уже в первой половине 20 века ушли в Америку, и там до сих пор и в Северной Америке, и в Канаде, и в Соединенных Штатах живут поселениями своими. А вот недавно прошла серия репортажей о русских старообрядческих поселениях в Южной Америке, в Боливии, в Эквадоре. Вот такие экзотические видеосъемки. Интересно смотреть, когда среди пальм под звуки щебечущих попугаев на полянке играют настоящие, типичные русские крестьянские дети в сарафанах, чуть ли не в лаптях, и говорят на русском языке, таком старинном русском языке 17-18 века, в перемешку с испанскими или с португальскими словами.
Владимир Александрович, мы знаем, что в начале, когда возникло вообще это раскольничество, к ним, к раскольникам относились очень жестко, жестко относилось государство. А вот как было в конце 19 века? Дело в том, что по художественной литературе, да, по беллетристике, поэтому и по художественным фильмам, мы знаем, что государство буквально было нетерпимо к ним. И мы знаем жесткие проявления, когда старообрядцы, опять же, по художественной литературе, буквально сжигали себя целыми селами, там, поселениями своими. А что об этом свидетельствуют исторические документы?
Во-первых, вот слово «раскольник», действительно применявшееся по отношению к старообрядцам, оно уже само по себе свидетельствует о негативном отношении большинства общества, и особенно властей, конечно, к старообрядцам. Вот сами-то старообрядцы раскольниками именуют никонян, то есть тех, кто исконно, традиционное русское православие как бы видоизменили, испортили, как они считают, и тем самым привели к расколу. Так что вот ученые, я в том числе, мы стараемся не употреблять слово «раскольник», а если уж где-то упомянем, то только в кавычках, как слово того времени, да. Лучше говорить о старообрядцах, о староверах, то есть о людях, которые сохранили такое исконное православие, православие в тех формах, которое существовало к концу XVII века. Отношение к ним было, как к религиозной конфессии, очень нетерпимым. Действительно, во всяком случае, в 17-18 веках, в 19 веке формы религиозного угнетения не столь уродливыми стали, и, конечно, уже о самосожжениях речи не шло. Самосожжение – это вот событие 17-18 веков в основном. В начале 18 века была знаменитая в Сибири, была знаменитая Тарская гарь, и на Алтае были случаи самосожжения старообрядцев. А вот в конце 19 века притеснялись они главным образом тем, что не давали им возможности строить свои церкви, регистрировать свои религиозные общины, не давали им возможность таким образом официально регистрировать брак по своим правилам, не давали возможности вести религиозное просвещение по-своему, и в частности те же церковно-приходские школы старообрядцы не признавали, потому что обоснованно считали, что они распространяют официальное никонианское православия, и всячески стремились организовать просвещение, воспитание детей по-своему.
Беседу о приходской жизни крестьян в конце 19-го, начале 20 веков в Сибири мы продолжим в следующей нашей передаче. А я напомню, что беседовал я с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым. Эта песня песняров, которая называется «Березовый сок», предваряет наш следующий сюжет. И вы поймете почему. Потому что речь пойдет о малой родине.
Только подснежник распустится в срок. Лишь только приблизятся первые грозы, на белых стволах появляется сок, то плачут березы, то плачут березы. Как часто пьянея от светлого дня, я брел наугад по весенним протокам, и родина щедро поила меня березовым соком, березовым соком.
Солнце родные, мы трудную службу сегодня несем. Вдали от России, вдали от России, где эти туманы родной стороны и ветки берез, что над заводи гнутся, туда мы с тобой должны однажды вернуться, однажды чаще открой ненароком, и так же, как в детстве, меня напои березовым соком, березовым соком.
Слово о малой родине. Публицистика Василия Шукшина. Радиоэссе Виктора Сайдакова.
Я вот сейчас подумал, что говорить о малой родине и кивать только на публицистику Василия Макаровича Шукшина было бы, наверное, несправедливо. Практически каждый его рассказ, каждая его повесть, каждый его фильм – это пронзительное, точное, сердечное слово о малой родине, которая вырастает в величественный образ отчизны. Я не знаю, правда это или неправда, но я слышал такую вот байку. Говорят, что фильм «Калина красная» хотели положить на полку. И уже все было согласовано, что фильм этот не пойдет, но потом решили показать его самому главному идеологу нашей страны, члену Политбюро Михаилу Суслову. Говорят, что когда он посмотрел этот фильм, то махнул рукой в сердцах и сказал: «Вот что такое патриотизм», и ушел. И фильм пошел по всей стране. Я не знаю, еще раз говорю, правда это или неправда, но повторюсь, каждое произведение Василия Макаровича Шукшина – это пронзительный рассказ о родине. Кстати, он и писал свои рассказы, упоминал все родные места. Вспомните, Суртайка, Ангудай, Манжерок. Все эти названия кочуют из фильма в фильм, из рассказа в рассказ. Он хотел и снять-то фильм один, где бы выступали его жители, сростинцы в этом фильме. Кстати, так и было. Вы помните, в фильме «Печки-лавочки». И поразительно, и удивительно, что именно за этот фильм он получил самые большие сердечные раны. В своем публицистическом произведении «Слово о малой родине» об этом он написал так. «Как-то в связи с фильмом «Печки-лавочки» я получил с родины, с Алтая, анонимное письмо. Письмецо короткое и убийственное. Не бери пример себя, не позорь свою землю и нас». Потом в газете «Алтайская правда» была напечатана рецензия на этот же фильм. Я его снимал на Алтае, где, кроме прочих упреков фильму, был упрек мне, как причинная связь с неудачей фильма. Автор оторвался от жизни, не зная даже преобразований, какие произошли в его родном селе. И еще отзыв с родины в газете «Бийский рабочий». Фильм тоже разругали. В общем, за то же. Еще потом были выступления моих земляков в центральной печати, где фильм тоже поминали недобрым словом. Сказать, что я все это принял спокойно, значит зачем-то скрыть правду. Вот эту правду он потом доказывал всю жизнь. Потому что, как вы знаете, все организованные выступления звучали примерно так, в той же газете, центральной газете «Правда». Я, правда, сам этого фильма не видел, но хочу сказать, что идеологически он неверен. И так далее. Таких рецензий было множество. А он... Он, между тем, в своем произведении, которое тоже называется, тоже публицистическом произведении «Вот моя деревня», говорит. Говорит о том, что когда парень вернется к себе на родину, то он вспомнит еще не раз те места, которые он покидал. И перед уходом из деревни тоже, он говорит, нужно помнить то, что осталось в сердце, то, что осталось на всю жизнь. Вы, наверное, помните, в одном из фильмов и в одном из рассказов его герой прощается с домом, и мать говорит: «Целуй печку», а он этого делать не хочет, прощаясь с матерью, печкой. И пишет Василий Макарович Укшин: «Вот тут, у этого тополя, будешь впервые в жизни ждать девчонку, натопчешься, накуришься. И тополь не тополь, и кусты эти ни к чему, и красота эта закатная, дьявол бы с ней, не идет. Ничего, придет. Не она, так где-нибудь, когда-нибудь другая придет. Ты этот тополь-то того запомни. Пройдет лет 30, приедешь откуда-нибудь из далекого далека, этот тополек поцелуешь, оглянешься — никого, и поцелуешь». Вот тот проклятый вечер-то, когда заря-то полыхала, когда она не пришла-то, вот он и будет самый дорогой вечер. Это уж так. Не мы так решаем. Кто-то за нас распоряжается, но это так. Проверено еще, парень. Погляди на эту дорогу. Погляди, погляди, внимательно погляди. Это из села вон столбы туда пошагали. Послушай, подойди. Подойди, посмотри, послушай, как гудят провода. Еще погляди на дорогу. А теперь погляди на меня, в глаза мне. Не торопись, не торопись уходить. Когда он писал свой очерк «Слово о малой родине», он говорит о том, что есть у него внутри какая-то потребность, которой он живет, потребность вернуться назад. Родина. Я живу с чувством, что когда-нибудь я вернусь на родину навсегда. Может быть, мне это нужно, думаю я, чтобы постоянно ощущать в себе житейский запас прочности. Всегда есть куда вернуться, если станет невмоготу. Одно дело жить и бороться, когда есть куда вернуться, другое дело, когда отступать некуда. Я думаю, что русского человека во многом выручает сознание этого. Вот есть еще куда отступать. И есть еще отдышаться, собраться с духом. И какая-то огромная мощь чудится мне там, на родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утраченный напор в крови. Видно, та жизнеспособность, та стойкость духа, какую принесли туда наши предки, живет там с людьми поныне. И не зря верится, что родной воздух, родная речь, песня, знакомая с детства, ласковое слово матери, врачуют душу. Я долго стыдился, что я из деревни, и что деревня моя черт знает где далеко. Любил ее молчком, не говорил много. Служил действительно, как на грех, во флоте, где в то время, не знаю, как теперь, витал душок некоторого пижонства. Ребятки в основном все из городов, из больших городов. Я и помалкивал со своей деревней. А родина? И почему же живет в сердце мысль, что когда-то я останусь там навсегда? Когда? Ведь не похоже по жизни-то. Отчего же? Может быть, потому, что она и живет постоянно в сердце, и образ ее светлый погаснет со мной вместе? Видно так. Благослови тебя, моя родина, труд и разум человеческий. Будь счастлива. Будешь ты счастлива, я буду счастлив, написал Шукшин в 1973 году, буквально за год до смерти. В 1979 году вышла книжица, которая называется «Нравственность есть правда». Она по одному из публицистических произведений Шукшина. Так назывался ее очерк. Когда я его открыл впервые, в то время я удивился. Я удивился, как много, оказывается, Шукшин и здесь поработал, и здесь как многое рассказал. Я напомню, его только некоторые очерки, вопросы самому себе, только это не будет экономическая статья, монолог на лестнице, нравственность есть правда, вот моя деревня, слово о малой родине, послесловие к фильму «Живет такой парень» и так далее, и так далее. Всего около 30 публицистических произведений. Если вам доведется найти публицистику Василия Шукшина, то вы обязательно возьмите и почитайте. Поверьте, это не просто занимательно. Это так же интересно, как его рассказы, как его повести, как его фильмы. Это так же цепляет за сердце, берет за душу. Это точно так же прививает любовь к родине. К родине, которую нас учил любить Шукшин. Кстати, Алтайский край, как вы знаете, дал очень много интересных творческих личностей. Одним из них я считаю Владимира Мефодьевича Башунова, который много сделал для этого в поэзии. Вот сегодня наше очень короткое эссе, эссе о публицистике Василия Шукшина о малой родине, хочу завершить стихотворением Владимира Башунова, которое называется «Крыльцо». Думаю, оно в тему. И вот я вышел на крыльцо, доверчив, весел, молод, дохнуло холодом в лицо, и я пошел сквозь холод. Привстал на цыпочки мой дом, я дольше видеть мог окно, потом карниз, потом над крышею дымок. Я шел, и холод мне сводил открытое лицо. Когда терпеть не стало сил, мне вспомнилось крыльцо, и обернулся я тогда в надежде и тоске туда, где дом, туда, туда, где дом мой. Вдалеке, и, обернувшись назад, увидел в дымке лет крыльцо мое, как верный брат, идет за мною вслед. Хоть нелегко ему видать, идет за мной скрипя, я мог от счастья зарыдать, но я сдержал себя. И посреди большой земли вдыхал я теплоту ступенек в трещинах, в пыли, в смоле, в слезах, в поту.
На этом наш выпуск завершен. Я напомню, что его подготовили для вас Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков и звукорежиссер Андрей Боровиков. Всего вам самого доброго. До новых встреч.
До свидания, дорогие друзья. И традиционно мы нашу передачу завершаем еще одной песней. Песняры «В поле верба».
Поле верба нахиленая, а поле верба нахиленая, молодая девчиночка заручён. Молодая девчиночка.
заручоная и запитая, заручоная и запитая, тады я е запивали, як сад зацветал, тады я е запивали, як сад зацветал. Як сад зацветал, як зара узышла, як сад зацвітав, як зара узышла, молодая дзяўчыначка па ваду ішла, молодая дзяўчыначка па ваду ішла. Яся от воды, яся до воды, яся от воды, яся до воды. Постой, постой, моя Кася, дай таю воды. Постой, постой, моя Кася, дай таю воды. Я буду твоя, напою коня. Я буду твоя, напою коня. Земненькое крынічанькі з поўнага вядра, земненькое крынічанькі з поўнага вядра. А у полі варба нахилёнай, а у полі варба нахилёная, молодая дзяўчыначка заручоная, молодая дзяўчыначка заручоная.